Тема нашего сегодняшнего молодежного богослужения – это верность. И я бы очень хотел, чтобы эта ночная молитва, на которой мы все с вами собрались, была такой остановкой в нашей жизни, когда каждый из нас мог бы еще раз заглянуть в свое сердце, когда каждый из нас мог бы еще раз заглянуть в свою душу и увидеть, на каком месте там находится наш Господь и чем мы готовы пожертвовать в нашей жизни, чем мы готовы заплатить ради того, чтобы сохранить верность нашему Господу. И мне хотелось бы, чтобы этим вечером, этой ночью мы прочитали с вами текст, который записан в Евангелии от Матфея, 26 главе с 21 стиха. Там описываются те события, которые некогда произошли в жизни Иисуса Христа и Его учеников. Это была их ночная молитва. И несмотря на то, что у той ночной молитвы был несколько иной формат проведения, тем не менее, тема, которая там разбиралась, обсуждалась, как раз была темой верности. Итак, давайте мы прочитаем с вами Евангелие от Матфея, 26 глава, с 21 стиха. «И когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: не я ли, Господи? Он же сказал в ответ: опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При сем Иуда, предавший его, сказал: не я ли, Рави? Иисус говорит ему: ты сказал. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, и преломил, и сказал: едите, сие есть тело мое. И дальше идет тот текст, который мы с вами хорошо знаем, потому что он звучит обычно в наших церквах на вечере, на хлебопреломлении. Итак, после того, что произошло здесь, в этой горнице, Иисус Христос повел своих учеников на гору. И там на горе, собственно, и состоялась молитва. Этой ночью Иисус Христос был арестован, схвачен, и уже на следующий день он был осужден на смерть и распят на Голгофском кресте. Но сейчас мне хотелось бы, чтобы мы с вами очень четко, очень ясно представили себе дом того времени. Представили себе маленькую горницу, в которой собралось 13 человек. Иисус Христос и 12 Его учеников. И эти люди отмечали праздник Пасхи. Кто-то из них был еще совсем молод, кто-то из них был несколько старше. Но так или иначе, каждый из этих людей уже очень много раз в своей жизни отмечал этот праздник. И то, что нам, может быть, могло бы показаться очень интересным, необычным, для них, напротив, было обычным и обыденным. Вот. И все эти люди собрались и думали, что будут отмечать Пасху так же, как они это делали всегда. Но Иисус Христос очень сильно удивлял их на этот раз. Во-первых, необычность этого вечера заключалась в том, что Иисус Христос умыл всем ученикам ноги, несмотря на то, что они Ему не хотели давать это делать. Далее Иисус Христос оставил завещание своим ученикам, и Он сказал, что и как им нужно делать, каким образом они должны поступать и каким образом они должны любить друг друга и любить всех тех людей, которые живут вокруг них. И, наконец, когда эти люди мирно беседовали, кушали Пасху, Иисус Христос сказал то, что никто не ожидал от Него услышать. Иисус Христос сказал, что в эту ночь один из вас, один из тех, кто находится в этой маленькой горнице, является предателем. Этот человек этой ночью предаст меня. Ученики начали спрашивать Иисуса Христа: не я ли, Господи? И иногда Бог хочет, чтобы мы в нашей жизни тоже задавали себе определенные вопросы. Бог хочет, чтобы мы задавали Ему определенные вопросы. Смотрите, как поступил Иисус Христос. Он не сказал, что среди нас находится один человек, который хочет меня предать, и Этот человек не учел того обстоятельства, что я все знаю наперед. Посмотрите на этого человека, он сидит здесь, это Иуда. Вот взгляните все ему в глаза и дружно вынести ему свой приговор, осудите его. Нет, Иисус Христос сказал по-другому. Иисус Христос сказал, что один из вас предаст меня. И таким образом каждый из учеников начал задавать ему те вопросы, о которых мы с вами прочитали. Не я ли, Господи? И я бы очень хотел, чтобы этим вечером, этой ночью, мы с вами вместе с этими учениками задали тот же самый вопрос. Не я ли? Не я ли, Господи? Не я ли, Господи, буду тем самым Иудой, который за 30 серебреников будет способен предать Тебя? Не я ли буду тем человеком, который, может быть, после окончания этой ночной молитвы, когда мы все выйдем за стены этого дома, когда снова наша жизнь вернется в привычное русло, сможет ради какой-то сиюминутной выгоды, ради какого-то мимолетного удовольствия и вообще ради чего бы то ни было предать Тебя, предать Иисуса Христа? Давайте мы действительно серьезно зададим сегодня этот вопрос, потому что очень часто, по прошествии определенного времени, когда мы смотрим на свою жизнь, мы видим, что именно мы являемся такими Иудами, являемся такими предателями нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Проблема учеников тогда была еще и в том, что они не могли до конца осознать серьезность слов Христа. Я думаю, что, скорее всего, большинство из них отнеслось достаточно легкомысленно к ним. Каждый из них задавал этот вопрос, но до конца он не понимал всей серьезности этого вопроса. Вроде бы это не про меня, вроде бы это про Иуду, который вот тут сидит, и Господь его куда-то вот посылает еще. Ну и слава Богу, что я не такой плохой, как Иуда. Но это неправильная позиция. Другие ученики, как, например, Петр, оказались слишком самонадеянными. И я бы очень не хотел, чтобы сегодня какая-нибудь гордость или надменность помешали нам серьезно отнестись к тому, что говорит каждому Иисус Христос. Я бы не хотел, чтобы среди нас были те люди, которые считали, что даже если все в этом зале, кто находится в этом помещении, отрекутся от Иисуса Христа, я останусь верным Ему. Это было бы слишком самонадеянно. Был также человек по имени Иуда, которому лукавство помешало сделать правильные выводы из предостережения Иисуса Христа. Это был шанс для Иуды покаяться. Бог дал ему возможность, Бог дал ему время, но Иуда этим шансом не воспользовался. Он точно так же, как и все остальные ученики, спросил Иисуса Христа, не я ли, Господи? Но что было за этими словами? Итак, ученикам помешали серьезно отнестись к словам Иисуса Христа, их легкомыслие, их самонадеянность и их лукавство. Но трагизм всей этой истории заключается еще и в том, и прежде всего в том, что не только один из этих учеников предал Мессию. Не только Иуда стал тем предателем, о котором шла речь, но каждый из них оставил в эту ночь Иисуса Христа. Каждый из них оказался тем самым предателем. И началось все как раз-таки не с чего-то великого, не с чего-то большого, а с малого. Иисус Христос ведет своих учеников на гору и просит их об одном очень маленьком одолжении. Он их просит, пожалуйста, побудьте здесь, не спите, помолитесь вместе со мной. Но трижды Иисус Христос приходит к ним и видит их спящими. Я думаю, что это в определенной смысле будет актуально для нашей сегодняшней ночи, в которой мы будем молиться, обращаться к нашему Господу. Мы с вами не должны спать, мы с вами должны бодрствовать, мы с вами должны размышлять. И таким образом мы сможем проявить верность в малом. Но ученики тогда этого не сделали, и мы видим, что, оказавшись неверными в малом, они были неверны и в большом. И когда войско солдат пришло схватить Иисуса Христа, каждый из них оставил его. Не нашлось того человека, который бы прошел путь страданий вместе с Иисусом Христом. Избылось пророчество, которое было записано за много лет до пришествия в этот мир Иисуса Христа. «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Тот самый Петр, который был так уверен в том, что он будет верным Иисусу Христу до конца, трижды отрекся от него этой ночью. Каждый из этих людей оказался предателем. И сегодня, когда мы будем с вами размышлять о верности Богу, сегодня, когда мы будем с вами молиться об этой верности, просить, чтобы Бог дал нам эту верность, когда мы будем обещать Ему эту верность, я бы хотел, чтобы мы с вами также помнили и о тех учениках, которые думали, что они всегда будут верны Богу, но которые предали Его в такой момент. Дорогие друзья, в этой истории был только один, сохранивший верность до конца. Это был тот, в ком не было лукавства, в ком не было самонадеянности. Это был тот человек, который был верен в малом и верен в большом. Этой личностью был Иисус Христос. И в Гефсиманском саду, когда Он молился Богу, и под жестокими ударами римских солдат, и на Голгофском кресте, когда каждый считал своим долгом подойти и сказать Ему: «Сойди со креста, если ты действительно Сын Божий», везде Иисус Христос сохранил верность в малом и великом. И именно пример Иисуса Христа должен быть примером для каждого из нас. Верность Иисуса Христа – это верность с большой буквы, и эта верность должна быть примером для каждого из тех, кто сегодня пришел сюда. Наш Бог – любящий Бог. Наш Бог – милосердный Бог. И несмотря на то, что каждый из тех людей, которые в этот вечер ели вместе с Иисусом Христом, каждый из них отрекся и предал Его, Он дал им шанс покаяться и исправиться. И они действительно раскаялись в том, что они сделали, и на всю жизнь запомнили этот урок. Поэтому даже когда им отрубали головы, даже когда их разрывали на части, когда их распинали вниз головой, и это все будет, они оставались верными Ему до конца, несмотря на то, что это стоило им всей жизни. Я бы очень хотел, чтобы мы точно так же усвоили тот урок, который произошел тогда в Гефсиманском саду. И у нас будет несколько блоков молитв. Сейчас будет первый блок. И мне хотелось бы, чтобы мы помолились с вами в каждом из этих блоков о трех вещах, чтобы наша молитва состояла из трех частей. И вот в первом блоке давайте мы с вами помолимся. Во-первых, поблагодарим Бога за верность, которую проявил Иисус Христос. Чтобы, во-вторых, когда мы будем молиться, мы покаялись в том, что очень часто мы оказываемся неверными Богу и предаем Его, как это сделали тогда ученики. И, наконец, в-третьих, хотел, чтобы мы помолились молитвой прошения сделать нас такими, каким был Иисус Христос, чтобы в нас были те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Следующий текст, к которому я хотел бы, чтобы мы обратились, записан в первом послании к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Там записаны следующие слова. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. Аминь». О чем говорит нам этот текст? Думаю, что прежде всего этот текст говорит нам о том, что Бог верен. Бог верен по отношению к своему народу. И точно так же Бог верен по отношению к церкви. Бог верен по отношению к каждому из нас. На основании чего мы делаем такой вывод и в чем проявляется эта самая верность, Божья верность? Прежде чем искать на ответ на этот вопрос в этом тексте, который мы с вами прочитали, я бы хотел, чтобы мы обратились к контексту всей этой 10 главы 1 послания к Коринфянам. В этой главе апостол Павел пишет и размышляет об идолослужении. И он приводит пример, который был хорошо знаком той аудитории, которую он писал. Он приводит пример израильского народа, который очень часто огорчал Господа. Очень часто израильский народ был непокорен Господу. Почему эти люди, которые видели столько чудес в своей жизни, которые видели столько чудес, когда Бог выводил этот народ из земли египетской в землю обетованную, так много согрешали? Почему эти люди так много роптали на Бога? Почему эти люди были так недовольны? Почему они хотели вернуться обратно в Египет и опять находиться там в рабстве? Почему, когда долго не было Моисея, эти люди сделали себе иного Бога в образе золотого тельца? Очень много вопросов есть. И на все эти вопросы есть один очень простой и очень понятный ответ. Эти люди не верили в то, что Бог будет верен им до конца. Да, Бог совершал великие чудеса. Да, Бог помогал им. Да, Бог был милостив и благоволил по отношению к ним. Но вот мы встречаемся с какими-то трудностями. Не хватило еды, стало мало воды или еще что-то случилось, и сразу людям приходит сомнение. А действительно ли Бог по-прежнему с нами? А действительно ли Бог дальше будет помогать нам? Действительно ли нам стоит дальше поклоняться этому Богу и служить этому Богу? Может быть, Он неверен по отношению к нам? Дорогие друзья, очень часто мы с вами в нашем жизненном пути точно так же встречаемся с определенными трудностями, с определенными искушениями, с определенными испытаниями. Но я хотел бы, чтобы всегда, когда нас будут посещать подобные мысли, чтобы мы всегда вспоминали вот этот самый стих из 10 главы 1 послания к Коринфянам, в котором записаны такие слова. «Вас постигло искушение, но иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Ответ на все те вопросы, которые были у израильского народа, очень прост. Бог верен. Бог верен в малом, и Бог верен в большом. Бог верен до самого конца. И этот текст заверяет нас именно в верности Бога. И очень интересно, что здесь говорится о том, в чем именно верен Бог. Во-первых, Бог верен в том, что Он не попустит быть искушаемыми сверх сил. Даже если нам очень сложно, даже если нам кажется, что невозможно столько перенести всего, что свалилось на нашу голову, все равно Бог верен. И давайте будем помнить, что Бог не пошлет нам больше тех испытаний и тех искушений, которые мы можем с вами перенести в нашей жизни. Чем сильнее испытание, тем выше наш потенциал в глазах Бога. И даже если мы сами в себе не ощущаем сил перенести эти искушения, мы сможем их перенести, потому что Бог не пошлет нам лишних и ненужных страданий. Он не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. Во-вторых, этот текст говорит нам о том, что Бог верен в том, что при искушении Он также даст и облегчение. Так, чтобы мы могли перенести это испытание, это искушение и эту трудность в нашей жизни. Поэтому не будем забывать про ту силу, про то оружие, которое мы имеем в нашем Боге. Без них мы были бы подобны тем воинам, которые стояли бы рядом со своим противником и просто терпеливо сносили бы все те удары, которые бы на них обрушивались. Но Бог не хочет, чтобы мы были такими воинами. Бог хочет, чтобы мы терпели. И истина о том, что христианин должен терпеть, она много раз встречается на страницах Священного Писания. Но помимо терпения нам нужно пользоваться тем оружием, которое нам дает Господь. Мы имеем силу, чтобы преодолевать искушения. Мы имеем утешение в Духе Святом. Мы имеем помощь от самого Бога. Поэтому при искушении, при испытании, при определенных сложностях и трудностях в нашей жизни будем помнить, что Бог дает нам облегчение, и Бог заботится о том, чтобы мы были в силах, были в состоянии перенести все то, с чем мы встречаемся в нашей жизни. И сейчас будет второй блок наших молитв. Давайте мы объединимся снова в группы по 3-4 человека. И первое, о чем мы сейчас помолимся, я бы хотел, чтобы мы помолились о том, чтобы мы никогда не сомневались в верности Бога, чтобы всегда, когда мы встречаем на своем жизненном пути искушение, когда мы встречаем на своем жизненном пути испытания, чтобы мы всегда помнили, что Бог будет верен нам до конца, и Он не оставит нас на пути в пустыне, но Он доведет нас до земли обетованной. Итак, будем молиться о том, чтобы мы всегда помнили о верности Богу. Разделимся на группы. А еще лучше с 12. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». И сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господи, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнес, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, пришед, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказал ему: «Господи, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а не умеющего отнимется и то, что имеет». Аминь. Те люди, о которых здесь идет речь, не были террористами. Те люди, о которых здесь идет речь, не были саперами, которым начальник дал каждому по 10 мин. Мина – это денежная мера, равная 50 сиклям серебра. И, соответственно, 10 мин – это очень такая солидная, серьезная сумма. И именно такие деньги вот этот вот самый знатный человек, господин, доверил своим рабам. Как вы сами понимаете, рабы работали бесплатно, и зарплату они не получали, и таких денег у них не было. Но вот эти деньги попадают к ним в руки. Особенность вообще всей этой притчи состоит в том, что Иисус Христос позаимствовал ее сюжет из истории. Он здесь очень мало чего придумал сам. Каждый из современников Христа должен был хорошо помнить реально произошедшую историю о том, как после смерти царя Ирода Великого его царство было разделено на 3 части. И вот та часть, которая, собственно, и представляла из себя Иудею, была отдана человеку по имени Архилай. И вот этот самый Архилай отправился в Рим для того, чтобы получить у императора Августа разрешение вступить в права наследства. Но сложность всей этой ситуации заключалась в том, что мятежные иудеи, которые всегда чем-то были недовольны, которым всегда чего-то где-то не нравилось, они не хотели себе такого правителя, как Архилай. И они послали вслед за ним в Рим посольство, ни много ни мало, из 50 человек. И цель этих 50 человек была в том, чтобы заявить императору Августу, что иудеи не хотят, чтобы Архилай был им их правителем. Вот произошло такое, если можно выразиться, восстание. Произошел мятеж, который был очень нежелателен для римской власти. Никто не знал, как в этой ситуации поступит император Август. Это вполне соотносится со всем тем, что мы с вами читаем в этой притче. Рабы оказались перед очень интересным и перед очень серьезным выбором. У каждого из них в руках была вот такая достаточно большая, существенная сумма денег. Но при этом совершенно неясной оставалась судьба их хозяина. Будет ли он царем или не будет? Вернется ли он вообще в этот город или не вернется? Что они должны были делать в этой ситуации? Каждый из них должен был решить, что он будет делать с теми денежными средствами, которые дал им господин, и которыми каждый из этих рабов располагал. Он мог присвоить их себе, он мог потратить их на какие-то свои нужды в надежде, что господин больше не вернется в этот город, что он останется где-то там. Каждый из них мог сохранить эти деньги и надеяться, что вот возможно, когда этот правитель вернется, я ему эти средства отдам, и все будет хорошо. Наконец, у каждого из этих рабов был выбор – отдать эти деньги в оборот для того, чтобы они принесли еще больше денег, еще большую прибыль. И всем этим рабам, о которых здесь идет речь, необходимо отдать должное. Все они в той или иной степени сохранили верность своему правителю. Но вот с деньгами они как раз поступили по-разному. Кто-то смог увеличить их сумму в 2 раза. Кто-то смог увеличить их сумму в 1.5 раза. Был также раб, который не пытался вообще ничего сделать и просто эти деньги спрятал до возвращения хозяина. История говорит нам, что император Август подтвердил права наследства Архилая на наследство. Этот человек вернулся в Иудею и был там правителем. Точно так же, как и герои нашей притчи. По своему возвращению этот хозяин позвал к себе всех этих рабов, которым он раздал деньги, и вручил каждому из них определенную награду. Каждый из них получил соответственно тому, что он делал за время отсутствия своего господина, как он распоряжался теми деньгами, которые у него были. Вообще, даже сама вся эта история, без попытки ее толкования, может быть весьма поучительной и полезной для всех нас. Она учит нас быть верными тем людям, которые что-то нам доверяют. Быть верными тем людям, которые в чем-то на нас рассчитывают. И мы должны научиться быть верными по отношению ко всем окружающим нас людям. И этому Священное Писание уделяет очень много внимания. Но, конечно же, прежде всего, эта притча проецирует отношения между людьми друг с другом на отношения между человеком и Богом, между Богом и человеком. И мы с вами все подобны вот этим вот самым рабам. Тем рабам, которым Бог многое доверил и которым Бог оставил целый ряд повелений. Как мы должны поступать? Что мы должны делать до тех пор, пока наш Господин, наш правитель, наш Господь Иисус Христос вернется снова на землю? И когда Он придет сюда во второй раз, каждый из нас получит награду. И во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет, что каждый из нас получит соответственно тому, что каждый из нас делал, живя в теле. Доброе или худое. И вот мы с вами видим, что когда эти рабы пришли к своему господину, тот раб, который принес денег в 2 раза больше, то есть не 10 мин, а 20 мин, и вернул их своему господину, он услышал такие слова. «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Чему был рад господин? За что он благодарил этого раба? За что этот раб получил в управлении 10 городов? За то, что он принес много денег? Ну, в какой-то степени да, но прежде всего господин отмечает именно верность этого человека. Он был верен в малом, и это значит, что теперь он сможет помогать своему господину в большом. Теперь он сможет быть его помощником и управлять 10 городами. Другому рабу он сказал: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 5 городов». И он будет управлять 5 городами. Он тоже был верен в большом. И тот раб, который ничего нового не принес своему господину, тот, который просто принес ту самую мину, которую дал ему господин, он не получил ничего, но у него отнялась и та мина, которую он имел. Мне хотелось бы отметить также и то, в чем заключается в данном случае верность для этих людей. Чтобы проявить ее, каждый из них должен был прилагать определенные усилия. Каждый из них должен был позаботиться о том, как те средства могут принести прибыль. Они отдыхали, я думаю, что иногда они даже спали, но, тем не менее, на первом месте у этих людей была работа. И они зарабатывали для своего господина средства. У кого-то это получилось лучше, у кого-то это получилось хуже, но каждый из них принес прибыль. Дорогие друзья, для нас это тоже важно. Я думаю, что сидя дома, лежа на диване или сидя перед экраном монитора в компьютере там, или у телевизора, мы не сможем с вами проявить до конца верность нашему Господу. Потому что верность Бога, которую Он ждет от каждого из нас, заключается не в том, чтобы проводить наше время праздно, беззаботно и хранить те таланты и те способности, которые у нас есть. Но верность наша заключается в том, чтобы реализовывать их. Верность наша заключается в том, чтобы трудиться, в том, чтобы стараться для нашего Господа. И сейчас мы будем с вами вновь молиться. И я попросил бы, чтобы это была личная молитва каждого из нас с Богом. Я бы хотел, чтобы сейчас мы встали, и чтобы некоторое время мы помолились с вами вот о чем. Помолились с вами о том, чтобы Бог научил нас быть верными, во-первых, перед людьми. Во-вторых, чтобы Бог научил нас быть верными перед Богом. И во-вторых, чтобы наш труд не был тщетен, но чтобы мы смогли с помощью наших усилий, наших стараний принести Богу достойный плод.